Любовь. С 1790 года Екатерина начала исподволь вводить в организуемый ею государственный спектакль «Любовную линию». Год 1790. Ноябрь, 4-е, Санкт-Петербург. Румянцеву дано поручение съездить в Карлсруэ и тайно обследовать дочерей наследного принца Баденского, 11-летнюю Луизу Марию Августу и 9-летнюю Фредерику Доротею. В отчете Румянцев сообщает, что нашел Луизу несколько полнее, чем обыкновенно бывают в ее лета, и что некоторая полнота грозит в будущем слишком увеличиться. Впрочем, обе принцессы необычайно хороши характером. Год 1792. Октябрь, 31-е. Баден-Дурловские принцессы инкогнито прибывают в Россию. Декабрь, 20-е. Отправлен курьер к маркграфу Баден-Дурловскому с просьбой о согласии на брак великого князя Александра Павловича с Луизой. Год 1793. Май, 9-е. В Большой церкви Зимнего дворца совершено миропомазание принцессы Луизы, нареченной в православном крещении Елисаветой Алексеевной. Май, 10-е. Обручение. Совоспитателю Александра Павловича генералу Протасову пожаловано 10 тысяч рублей. Лагарб обойден наградой. Сентябрь, 28-е. Бракосочетание. Венчает соборный претопресвитер Спасо-Преображенской церкви член Священного Синода Лукьян Протопопов. Колокольный звон продолжается в течение 3 дней. Празднование длится 2 недели и завершается фейерверком на Царицыном лугу. После свадьбы Александр попивает, хоть и не до пьяну, марширует, хоть и не до упаду. Графиня Шувалова пытается сблизить с ним свою дочь, графиню Головину, с молодой женой грубоват и занят ею мало. В 1790-м Александру было 13 лет. В сентябре 1793-го ему не исполнилось еще 16. Официальное объяснение скоропостижной женитьбы незамысловато. Великий князь не по летам страстен, надо бы остудить. Один из дядек, не без умысла угодить императрице, просматривающие отчеты, записывает: Александр начал видеть томные сны, раздаются стыдливые вздохи, на особ женского пола заглядывается. Верится во все это с трудом. То есть в то, что заглядывается, верится безусловно, не верится в другое. Мы знаем, что представления о приличиях у государыни были весьма своеобразны. Есть все основания довериться придворным слухам о распоряжении, данном ею одной из опытных фрейлин, подготовить великого князя к утехам брачной жизни. На послесвадебное похождение великого князя и диковатое обращение с юной женою Екатерина смотрела сквозь пальцы, если вообще смотрела в ту сторону. Взгляд ее базедовых на выкате глаз был устремлен в иные дали. Императрицу не интересовало даже то, что обычно интересует в брачном действии правящую элиту – возможность упрочить связи с владетельными домами Европы. Баден-Дурловское карликовое княжество. Какая уж тут сила. В рационально устроенной немецкой главе ее зрели иные планы. Придворные правильно поняли истинное намерение любимой царицы. И как новые рынки ценных бумаг немедленно оттягивают на себя часть свободно циркулирующих денег, так молодое семейство незамедлительно отвлекло на себя долю свободно циркулировавших при дворе интриг. Интрига – своеобразный знак придворного признания, подтверждение серьезности притязаний на престол. Сеть надо закидывать заранее, пока царь-рыба молода. Когда Федор Ростопчин, будущий поджигатель Москвы, жалуется в Лондон российскому посланнику Семену Воронцову на то, что у великой княгини Елизаветы перед глазами дурной пример дочери графини Шуваловой, что замужем за Головиным, это лукавейшая тварь, сплетница, кокетка и беззастенчивая в речах, не стоит подозревать старого безобразника в избытке стыдливости. Просто его оттеснили от участия в устроении любовной игры с наследной четой, и ему обидно. Позже он отыграет свое на Павле Петровиче, внедрив в его семейный расклад фаворитку Екатерину Нелидову. В том, что связь с Нелидовой окажется платонической, Ростопчин будет совершенно не повинен. Точно так же, когда графиня Шувалова пыталась соблазнить великого князя своей собственной дочерью и одновременно вовлечь великую княгиню в любовный роман, в ее действиях было меньше эротики, чем политики. По-своему, она даже проявляла двусмысленное благородство и соблазнительную независимость. Бороться за Александра и Елизавету при живых Павле и Марии значило демонстрировать предпочтение первым перед последними, хотя бы и половое предпочтение. Женитьба – это возможность расширить владение внука до размеров семьи. Женитьба – повод даровать ему собственный двор, назначить гофмейстера князю, им стал полковник граф Головин, и гофмейстерину княжне, ею и стала графиня Шувалова. Женитьба – способ окончательно ритуализовать жизнь будущего венценосца, уподобить ее императорской. Потому что женатый человек – совершенно иное, чем холостой. Претендент на царство не может быть холостым, не может не быть инициированным. Это не менее важно, чем крест на груди, орел на спине, и даже более заметно. Поэтому лучше поверить правдивому слуху, бродившему по Петербургу и подтверждаемому письмами императрицы, чем заведомо лживому официальному источнику. Цитата. Передавали даже шепотом друг другу, будто бы у императрицы не раз вырывалось в самом коротком ее кружке об Александре Павловиче. Сперва его обвенчаю, а потом увенчаю. Год 1793. Октябрь. 18-е. Екатерина призывает Лагарпа и требует, чтобы он подготовил воспитанника к мысли о будущем возвышении. Цитата из Лагарпа. «Если бы тайна открылась, вся ответственность пала бы на беззащитного иностранца». Год 1794. Октябрь, 23-е. Лагарпу объявлено об отставке в звании полковника с 1000 червонных на проезд и сверхпенсии полным по чину жалованием. Год 1795. Май, 9-е. Санкт-Петербург. После отсрочки, которую Лагарп употребил на безуспешные попытки войти в доверие к Павлу, он отбывает из России. Александр Павлович пишет Лагарпу. «Я, хотя и военный, жажду лишь мира и спокойствия, и охотно уступлю звание за ферму подле вашей, или, по крайней мере, в окрестностях».